слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Арт-клуб «Три апельсина».
Музыка,
театр,
литература.
Добрый день, друзья! Арт-клуб «Три апельсина» открывает новый сезон. Я очень рад представить своих друзей, коллег, любимых моих ведущих Татьяну Александровну Чернову и Наталью Ивановну Хрущеву. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте.
За звукорежиссерским пультом у нас Анастасия Ближакова. Меня зовут Сергей Махотин. Ну, а еще одного гостя, Татьяна Александровна, может, вы и представите.
Обязательно, но сначала музыка.
Холодный час полночный, в безлунной синей мгле, божественный младенец родился на земле. И чтоб об этом помнили повсюду и всегда, взошла на небе новая звезда.
Прозвучал фрагмент из мюзикла «Синяя птица», где говорится о том, что скоро Рождество. И правда, скоро ли Рождество? Наверное, можно даже так подумать. И мы обязательно повторим этот фрагмент и эту музыку в нашей предрождественской передаче. Я в этом уверена. Но скоро другой праздник. День рождения настоящего друга нашего театра, театра «Зазеркалье». Это композитор Ольга Петрова. И это не просто день рождения, а юбилей. Поэтому сегодня вся наша передача будет посвящена именно ей.
Здравствуйте, Ольга Андреевна.
Добрый день.
И как вы догадываетесь, Ольга Петрова имеет самое непосредственное отношение к музыке «Синей птицы», о чем мы скажем чуть позже. А сначала так. Имя Ольга, отчество Андреевна, фамилия Петрова. Это значит, что она дочь некого Андрея Петрова. Но мы-то с вами знаем, что Ольга Андреевна дочь композитора Петрова, которого, к сожалению, уже среди нас нет. Но и сегодня представить себе нашу жизнь без его музыки просто невозможно. Как в Большом зале филармонии для меломанов, так и в кино, и в какой-нибудь замечательной программе лучших песен нашей страны. Поэтому я думаю, что и наши юные слушатели, и взрослые, конечно, сразу что-то уже слышат. И представьте себе, что иногда музыку сочиняет не один автор, а два. И в случае отец и дочь, Андрей Петров, Ольга Петрова, так бывало неоднократно. В частности, мюзикл «Синяя птица» сочинен в соавторстве Андрея и Ольги Петровых. Наши сегодняшние гости уже достаточно известный, признанный композитор в Петербурге. Для справки, пишет в самых разных жанрах. Есть три симфонии. Есть серьезные концерты для разных инструментов с оркестром. Но ведь наши апельсины – это литература, музыка, театр. И вот театр, конечно, представлен очень широко в творчестве Ольги Петровой, и как детский, так и взрослый, и об этом мы еще все эти названия будем упоминать сегодня. Хотелось бы остановиться на том, что, как мне кажется, может быть, Ольга Андреевна меня поправит, у нее очень явно прослеживается интерес к камерно-вокальной музыке. А это значит, что это интерес к слову. А это значит, что здесь мы как раз выходим на наш первый литературный апельсин.
Приходим к нашему первому литературному апельсину. И, наверное, сегодня наша гостья и поговорит о литературе. Ольга, скажите, пожалуйста, а какие книги у вас самые любимые?
Если говорить про детство, наверное, все-таки изначально, то я очень долго читала сказки. Когда уже все мои ровесники, сверстники зачитывались там Конан Дойлем, Жюль Верном, я продолжала читать сказки. Может быть, это отразилось в дальнейшем на каких-то моих приоритетах в творчестве. И, как ни странно, детскую литературную классику я осознала и узнала для себя, и открыла, пожалуй, уже в таком в юношеском возрасте. Я не знаю, связано ли это с каким-то запоздалым развитием. Вот книжку «Винни-Пух», например, я из детства я ее не помню. Я ее открыла для себя где-то, наверное, лет в 15. И вот тогда взахлёб совершенно стала ее читать, и все мои друзья тоже стали ее читать и перечитывать. И это было такое погружение в эту атмосферу этого языка, этой философии, этого юмора, что мы, как вот какой-то, знаете, такой, как секта вот винни-пуховцев с друзьями, мы просто разговаривали вот цитатами из этой книги. Нам достаточно было вот какую-то одну маленькую фразочку сказать, и мы друг дружку понимали абсолютно. А вот то же самое с такими книгами, как Мэри Поппинс, вот Питер Пен, вот почему-то все это пришло гораздо позже.
А вот папа не советовал почитать какие-нибудь другие книги? Как вот нынешние родители часто говорят, ну что ты все фэнтези одни читаешь? Вот почитай вот серьезную какую-то литературу.
Нет, папа вообще не очень занимался моим воспитанием. По-моему, не помнишь, что он мне что-то советовал. Ну, когда уже я стала взрослым человеком, тогда он мне там по части поэзии, пожалуй, он мне больше давал какие-то советы, да, что почитать.
Вы с вашими детьми как поступали? Они читали, что хотели, или вы что-то все-таки как-то направляли?
А что вы вслух им читали?
Да, и вот что вы читали вслух?
Да. Вы знаете, чего я им только не читала вслух, самое разное. И, естественно, сказки, потом того же Винни-Пуха. И, кстати, я вот теперь уже по внукам могу судить, что вот в самом раннем детстве им интересно, где-то года в 3-4, а вот чуть старше уже Винни-Пух им не интересен. То есть, наверное, они вот какой-то уровень восприятия такой вот чисто событийный, там, угу. Маленькие зверюшки пошли там туда-то, да-да-да. Сделали то-то, маленькие дети понимают. А вот все остальное, всю тонкость этого
уже открывается
уже во взрослом возрасте, да.
Ну и таким образом мой вопрос о том, почему же в 10 классе были написаны первые сцены из оперы «Винни-Пух», он уже снимается, потому что когда я поняла, что это... А это опера? Опера. Настоящая, которая идет в нашем театре «Зазеркалье». По сей день, да, да. Мы всегда говорим, что это детская опера, но там все соблюдено. Вот. И когда я поняла, что это началось в 10 классе, меня, конечно, это как-то страшно удивило, потому что мне казалось, что в 10 классе должны быть душераздирающие, но не страсти не Ослика, а душераздирающие страсти Шекспира, по крайней мере. Поэтому теперь уже понятно, что все как раз было такой вот прямо, наверное, апогеей всего этого винни-пушества, в связи с чем мы сейчас услышим первую сцену из оперы и услышим, каким в опере стал сам главный герой.
Мама, мама, мама.
Я здесь, Пух.
Ой.
Где ты? Только что улетел и нету. Чей же это вдох? Кажется, ой,
ой, ой, ой, ой. Ой, ай,
ух, эх,
ой, ай,
ух, эх,
ой, ай, ах, ом,
ой, 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 ой,
ах, ом, ом, ом,
ой, 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 ой.
Пятачок,
потрясающая ягодка.
совсем как эти. Ну, совсем как эти. Ну, вот на небе. Ну, большие такие точки. Нет, блестящие такие жуки. Нет, я вспомнил, ты летел.
Ну, кого еще так угораздило?
Винни-Пух – это совсем не такая уж и детская литература. Это настоящая философия, и эта книга для взрослых тоже. Вообще она считается образцом мудрости и философии. Бенджамин Хофф даже написал удивительную книгу «Дао Винни-Пуха». И вот маленький отрывок из Винни-Пуха. «Когда ты просыпаешься утром, — сказал наконец Пятачок, — что ты говоришь сам себе первым делом?» «Что у нас на завтрак? — сказал Пух. — А ты, Пятачок, что говоришь?» А я говорю: интересно, что сегодня случится интересное? Пух задумчиво кивнул. Это то же самое, сказал он. Этот отрывок приводится Бенджамином Хоффом как пример того, что мудрость Дао, восточная мудрость, не чужда и Западу. И в глубинном смысле, если переживать каждую минуту, секунду своей жизни глубоко и осознанно, то это действительно одно и то же, что сегодня на завтрак и что случится интересное.
Да, это так. Но мы с вами сейчас как раз отправляемся на обед. На обед у кролика. Это прекрасная сцена. Все, наверное, помнят, как это было.
Особенно по мультфильму.
Да. Мне бы только хотелось, чтобы самые просвещенные наши слушатели, независимо от возраста, попробовали понять, не присутствует ли здесь еще один композитор из далекого прошлого, очень знаменитый оперный композитор. Не обращает ли свои взоры Ольга Петрова к нему в этот момент, когда такая юмористическая сцена идет у кролика?
Смотри, гора, а в горе дыра. А раз дыра в горе, то это вовсе не случайная дыра, а кроличья нора. И это значит, кролик здесь живет. Ура! Кто-нибудь дома ли, эй? И если кто-нибудь дома ли кто-нибудь хоть?
Нету, нету никого здесь. Вот и незачем так бешено орать.
Простите, а в доме совсем никого, совсем.
Я и в первый раз ответил, что совсем-совсем здесь нету никого. Все. Нет, не я.
Не твой разве голос мы слышим в ответ?
По-моему, нет. Голос кролика я знаю, но ни капельки на этот не похож. Он давно у Винни-Пуха, ты бы знал, какие с ним они друзья.
Это я же.
Поясните, что имеете в виду?
Винни-Пух я в самом деле.
Винни-Пух он в самом деле.
Ты уверен?
Да, вполне.
Тогда входи.
А
ты думал, кто это?
Я думал, мало ли.
Мало ли, кто это? Это же мы были. Мы уж не думали. Вот уж действительно.
А я-то был дома.
Вот хорошо.
Ладно, садитесь.
Садимся, садимся, садись. Медачок, он ужасно голод. Сейчас пообедаем. Он и не завтракал, надо его поскорее накормить.
Медом намазывать?
Медом намазывать.
Может, скищенки?
Да он не откажется. Да, и того, и другого, пожалуйста. А хлеба можно совсем не давать. Очень много он съедает.
Справился уже.
Я же говорил, это еще что.
Вот и хорошо. Вот.
Я сыт.
Ну что ж, тогда
не слушай, кролик, ставь сюда. Он только на словах такой, его горшок опять пустой.
Вот молодец.
Ага.
Несу, вот аппетит.
Ага.
Несу, вот это да.
Ага.
Несу, куда же ты, куда же?
Можно добавить?
Можно.
Если вы расслышали там некие мотивы, отсылающий нас к Россини, к великому Россини, то вы все правильно услышали. С одной стороны, я так понимаю, Ольга Андреевна, что это такой своего рода музыкальный юмор.
Да, вероятно.
Вообще, как мы уже определяли, в музыке быть юмористом и что-то сделать юмористическое в самой музыке, это очень сложно.
Можно как-нибудь одной из передач наших посвятить вот юмору музыки.
Да, конечно. Это
музыкальному юмору.
Да. Как правило, музыка тут прячется за слова, когда нужно что-то смешное сделать. Но вот когда в самой музыке есть нечто смешное, это здорово. И у меня вопрос еще такой к Ольге. Может быть, не случайно именно в сцене обеда прозвучали какие-то отголоски Россини? Ведь он был фантастический кулинар, а не только композитор.
Возможно, это в подсознании сработало. То есть это не было осознанным приемом, но, возможно, где-то...
Да, скажите...
Очень уместен там Россия, да, именно в обеде.
Да, теперь, когда мы знаем, какие у него рецепты потрясающие, а у вас есть свои рецепты кулинарные?
Кулинарные? Ну, вообще, я могу сказать, что я неплохо готовлю, вот. Без ложной скромности.
Очень хорошо.
По стопам России просто буквально.
Да, значит, должно быть какое-то следующее сочинение, как и у России, продолжить эту линию из его рецептов. У него есть такие сборники пьес, где прямо название его блюд фирменных.
Как интересно.
По-моему, горячие закуски есть у него даже сочинение.
Да, 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 там всякое было. Очень. Это тоже можно отдельную передачу сделать.
Россия.
И есть у нас еще один герой.
Перед тем, как мы услышим арию «Ослика», хочется сказать, что она решена очень остроумно, музыкально. И вообще ослиное мировосприятие не лишено чувства юмора, хотя и весьма своеобразного. Вот еще маленький отрывочек из книжки о Винни-Пухе. Винни-Пух и Пятачок навещают Иа, чтобы помочь ему в том случае, если его домик разрушен ветром. «Здравствуй, Иа!» – весело окликнули они ослика. «А», – сказал Иа, – «заблудились?» «Что ты, нам просто захотелось тебя навестить», – сказал Пятачок, «и посмотреть, как поживает твой дом. Смотри, Пух, он все еще стоит». «Понимаю», — сказал я, — «действительно очень странно. Да, пора бы его уже кому-нибудь свалить». «Мы думали, а вдруг его повалит ветром», — сказал Пух. «Ах, вот что. Очевидно, поэтому никто и не стал себя утруждать. А я думал, что о нем просто позабыли». Видите, что на каждую фразу Винни-Пуха ослик отвечает с поразительным пессимизмом, все углубляя и углубляя его. И в этом есть тоже, конечно, свое остроумие, как Алан Милн, это выстрел. Ну, послушаем...
Да, мы слышим арию, может быть, самая короткая ария на свете в оперном жанре, но это все равно ария ослика.
Никому нет дела до меня. И бедного Иа. Ну зачем в ручей смотреть, ой-ой? С
этой стороны зайти или с той. Душераздирающее зрелище лучше не становится, а всем, всем ведь наплевать, вать, 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 вать. Никому нет дела до меня, серого и бедного, и
мы хотим напомнить нашим слушателям, может быть, даже они в курсе более, чем мы, что кроме оперы, детской оперы «Винни-Пух», которая до сих пор идет уже много-много лет в театре «Зазеркалье», кто-то, может быть, слышал оперу «Слон Хортон ждет птенца», тоже по известной сказке. Кто-то, может быть, наверняка видел балет «Гадкий утенок». Наконец, мюзикл «Калиф Аист». И вот сегодня мы услышим фрагмент из этого мюзикла. Что там происходит?
Этот фрагмент – это песня и пляска колдунов. Это в тот момент, когда они собираются, чтобы обсудить, кто какую пакость поинтереснее придумал и устроил. Принцесса, превращенная в сову, и калиф, превращенный в аиста, а также визирь, превращенный в аиста, случайно подслушивают в надежде услышать то самое заветное слово, которое поможет им опять стать людьми. И вот такая вакханалия вот этих колдунов.
Ух, профессия злодея! Темперамент и идея, дураку не в жизни овладеть. Ловим сети дураков, дружно празднуем улов. Мы на слете колдунов. Сделать людям гадость нам большая радость. Подумимся, пока хочем мы сегодня в сласть. Без стыда и чести, с клеветой и лестью. Ты зловреден, ты порочен, в этом твоя
важно для злодея.
Власть, 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 власть.
Я же все же пакость злее.
Власть, 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 власть.
Колдунов спортивный интерес.
Власть, власть.
Кто коварнее, кто хитрее, кто опаснее, кто страшнее.
Я зловреднейший злодей кошнур.
Скоры, войны и раздоры. Я устрою, я посею их в один момент.
Ужасы, кошмары, засухи, пожары. Да затеи для злодея лучше в мире нет.
Хотелось бы вернуться к вашей очень интересной семье, Ольга Андреевна. Дело в том, что когда было мое пионерское детство, то как-то было очень принято иметь в нашей стране династии столяров, династии металлургов. Но с музыкантами как-то все не особо выступали. И мы только знали, что династия музыкантов – это, по крайней мере, Иоганн Себастьян Бах. Ни больше и не меньше. Оказалось, что рядом с нами живут прекрасные музыканты, которые передают как-то свою вот эту музыкальную направленность жизни, передают дальше и дальше из поколения в поколение. Я понимаю, что не только Андрей Павлович композитор, но и даже его дядя был композитором, это я прочитала в интернете.
Да, его дядя Александр Петрович Ваулин, это по маминой линии, он заканчивал Петербургскую консерваторию у Асафьева, И, в общем, был таким авангардистом в свое время. Но потом, после революции, он бежал через Финляндию, потом оказался в Праге. И там уже как-то не очень сложилась его музыкальная судьба. Но, тем не менее, вот он композитор был, да.
Ну, скажите, пожалуйста, вообще в вашей семье, для вашей семьи характерно сесть и обсудить какие-то прочитанные книги? Ну, не только детские сказки, конечно, которые писали в детстве, а что-то такое вот из последнего?
Да, поскольку семья у нас большая, и все мы живем вместе, мы, конечно, когда есть возможность что-то обсудить, мы с радостью это делаем. Другое дело, что все настолько заняты, что собрать всю семью в один момент вместе, да, бывает проблематичным. Но если уж мы собираемся, то мы обсуждаем все, что только можно. Все впечатления у кого какие накопились за это время.
Ну, а ваше сотворчество с вашим отцом – это такое благостное, бесконфликтное существование или наоборот?
Оно, с одной стороны, благостное, с другой стороны, оно… Ну, я не могу сказать, что были конфликты, естественно, конфликтов никаких не было, но были некоторые разногласия в процессе работы. Может быть, как это ни странно звучит иногда, у меня было больше претензий. Да, чем наоборот. Ну, может быть, я оказалась более нетерпимой, потому что папа очень был деликатный человек. И даже если ему что-то не нравилось, то он всегда, ну, так мягко об этом говорил, что можно было подумать, что ему на самом деле очень нравится.
А ваши дети – это Пётр и Манана. Вот они появились на свет, и уже было предопределено, что вариантов нет, что они будут, по крайней мере, учиться музыке.
Ну, учиться музыке, мне кажется, надо всем, независимо от того, станет это профессией или нет, потому что это настолько обогащает внутренний мир любого человека, поэтому это просто даже не обсуждалось. А дальше уже как сложится. То есть они начали оба учиться, а потом так сложилась судьба, что Петя стал профессиональным музыкантом. Он закончил консерваторию, работает в филармоническом оркестре.
Я хочу добавить, что Петя играет на очень важном и очень редком инструменте. Это контрабас. Это такой интересный инструмент, о котором у нас не все всегда знают. И у вас, по-моему, даже есть специальное сочинение, видимо, для Пети.
Да. Можно я даже немножко прорекламирую?
Да, да.
У меня 5 ноября должен состояться авторский концерт в Малом зале филармонии. И вот там будет как раз вот этот концерт, двойной концерт для контрабаса и арфы с оркестром. Контрабас и арфа будет играть.
Догадка, у меня догадка. Расскажите, почему с контрабасом играет арфа?
Потому что Петина жена, наша любимая невестка Оля, она арфистка, тоже в филармоническом.
5 семейный подряд.
Да.
Прекрасно. 5 ноября.
5 ноября, так что приходите, пожалуйста, буду рада всех видеть на концерте.
Спасибо.
Ольга Андреевна, а когда вот впервые, вот помните этот момент, когда вот это озарение к вам пришло, что вы почувствовали, что вы можете сочинять музыку?
Вы знаете, какие-то первые опусы у меня были вот в раннем детстве. Ну, естественно, когда живешь в музыкальной среде, слышишь так, за закрытой дверью, как это делает папа, естественно, хочется попробовать. Я начала какие-то первые пьески там с лет в 5-6. Потом в музыкальной школе я занималась в классе композиции тоже. Потом был какой-то перерыв, и, наверное, вот уже в осознанном таком возрасте, где-то лет с 15, мне захотелось здесь уже всерьез этим заниматься.
Посвятить жизнь этому.
Ну, не то, что посвятить жизнь, но заниматься этим, потому что это было настолько увлекательно, это была, ну, возможность что-то вот для себя понять, пожалуй. Не то, что себя выразить, а что-то для себя понять. Да, да. Ну, и так случилось, что потом и в консерваторию, а потом стала профессией, да.
Вы рассказали про Петю. Но Манана тоже профессиональный музыкант, профессиональная актриса и вообще гордость уже Петербурга тоже, потому что она, по-моему, дважды лауреат высшей театральной российской премии «Золотая маска», потому что Манана поет, по-моему, во всех знаменитых мюзиклах и музыкальных. Ну, пожалуйста, расскажите нам про нее.
Манана тоже занималась в музыкальной школе класса до 6-го. Потом как-то ей это не очень надоело немножко. И мы, в общем, мы не настаивали, чувствовали, что она училась на рояле, чувствовали, что это не совсем ее стать пианисткой. И когда она закончила школу, а училась она в школе творчества, общеобразовательной, так и с творческим уклоном, то стала дилемма, куда ей поступать, потому что у нее был голос хороший довольно-таки. Она занималась вокалом дополнительно и при этом очень интересовалась театром. И вот была дилемма, куда поступать, театральный институт или в консерваторию на вокальное отделение. Долго думали, долго советовались, и в результате, выслушав все наши советы, она решила поступать на театральный, и мы ее, естественно, поддержали. В общем, она стала поющей актрисой, голос, слава богу, продолжает быть. И тут, мне кажется, такое удачное стечение обстоятельств. То есть она вот создана для мюзикла. А мюзикл вот это то, что у нас появилось буквально последние лет 5. То есть вот они совпали. То есть для нее это такая вот счастливая звезда, что вот мюзиклы стали ставиться, они стали популярны, их стали завозить, покупать право постановки у нас. И вот она туда попала.
Она редчайшее, конечно, свойство актерское, это острый характерность. То есть она настолько не боится быть смешной, настолько она яркая и запоминающаяся в каждой своей роли, что это, конечно, для мюзиклов, по-моему, просто находка.
Скажите, пожалуйста, а вам всегда нравится то, что делают ваши дети?
Судить, как играет человек в оркестре, довольно сложно. Хорошо играет в оркестре, да. Вот, когда редкие сольные бывают выступления, ну, контрабас — это не такой инструмент, как скрипка, чтобы были какие-то частые сольные выступления. Но бывают. В принципе, мне нравится, хотя я всегда Пете какие-то замечания, пожелания высказываю, он старается их учесть. То же самое с Мананой. Если мне что-то не совсем нравится, я ей всегда говорю, мы спорим, или она соглашается. Ну, в общем, какое-то взаимодействие есть.
Ой, да. Это очень важно. Замечания выслушивают.
Выслушиваются, да.
Вот. А вы, дети это, наверное, сейчас не поймут, а взрослые поймут. Теперь это очень модное такое выражение. Вы контролирующая мать. Ну, то есть это не постоянный контроль, это постоянное беспокойство, независимо от возраста, куда пошел, зачем, буквально там что надел. Ну уж я не говорю о работе и так далее. Контроль, контроль и контроль.
Ну, я бы сказала, легко контролирующая.
Давайте в связи с этим все-таки мы сейчас вернемся к музыке и услышим песню о материнской любви из той же «Синей птицы».
Да, но надо сразу оговориться, что тут к этой музыке я отношения не имею, хоть она и из нашего совместного мюзикла, но эта песня была изначально в известном советско-американском фильме «Синяя птица».
Да, это папина музыка.
Да, это папина музыка.
Тем не менее.
Да, не буду примазываться.
Погаснет звезда, а вечером взойдет над дорогой из детской любви навсегда уходят дети этой дорогой. Пора. Спешите вглядеться при свете седых фонарей, еще светлей вчерашнее детство.
У нас сегодня так получается, что у нас появляется четвертый апельсин. Это кино. кино на радио, это здорово.
Здорово.
Здорово, да? И Андрей Петров, и Ольга Петрова – это асы в киномузыке. И именно благодаря киномузыке мы можем кино представить на радио. Наверное, это какая-то совершенно особая специфика работы с режиссерами в кино и быть, так сказать, тут и автором, и в то же время подчиняться вот этому секундомеру, да?
Да, это не бывает непросто. Но все-таки главное, мне кажется, найти вот ту интонацию, которая будет оплодотворять фильм. То есть вот что-то такое незаметное, не иллюстрировать фильм. Добавлять какой-то вот градус информации, который, какой-то градус ощущений, пожалуй, впечатлений, которые помогут воспринять какие-то кадры, какие-то моменты особенные в фильме, ну и общий настрой фильма.
И потом, если это хорошо получается, то это остается уже просто на всю жизнь. Даже, я бы сказала, приобретает самостоятельную жизнь. Да? Мы слышим сначала какой-то мотив уже, который у нас просто уже живет в нашей голове. И потом уже у нас выстраивается представление, а, это же вот из этого фильма, который мы хорошо знаем. Но музыка иногда просто даже выходит на первый план. Сегодня мы услышим фрагмент музыки.
Это цирковой марш из фильма «Мой любимый клоун».
А кто ставил?
Ставил Юрий Кушнырев, в главной роли Олег Меньшиков. Очень трогательный фильм об усыновлении мальчика из детдома. Олег Меньшиков – клоун в этом фильме.
Итак, «Цирковой марш».
Кино всегда у меня, ну, полная загадка. Вот как композитор пишет музыку для кино? Должен ли он читать сценарий? Что советует ему режиссер?
Ну, вы знаете, режиссер всегда прав, поскольку это все-таки его кино. Конечно, можно там поспорить, но режиссер, он видит целое. А композитор, как правило, пишет музыку, когда еще фильм не смонтирован.
Вот вас пригласили написать музыку к какому-то кинофильму, ну, в данном случае, «Мой любимый клоун». Угу. Вам дали сценарий, да, в первую очередь?
Мне дали сценарий. Потом режиссер говорит, вот мне хочется, чтобы здесь было то-то, здесь было то-то, чтобы вот здесь вот была такая-то тема, тут вот была такая-то.
Работайте. Здесь грустная, здесь веселая, здесь страшная.
Веселая здесь, вот, да, то-то, работайте. Композитор работает, показывает. Режиссер говорит, вот это мне нравится, а это мне не нравится, вот переделайте. Ну, вот, вы знаете, у меня разный опыт был с разными режиссерами. Некоторые просто записывают музыку и потом как-то монтируют под нее. А некоторые, наоборот, говорят, вот эта тема мне нужна, чтобы она длилась там 49 секунд, а вот эта, чтобы длилась минуту и 15 секунд. И вот на 48-й секунде вот какой-то должен быть там всплеск эмоций. Это, конечно, сложнее.
Ну да. Режиссер, наверное, представляет уже себе монтаж, где это все будет по раскадру.
Угу.
Чрезвычайно интересно.
Что ж, я думаю, что мы можем пожелать всем-всем то, что и происходит в мюзикле, с которого мы начинали, в «Синие птицы». Мы можем пожелать стремиться к своей мечте, лететь за ней, найти свою синюю птицу. Это одинаково важно и композитору Ольге Петровой, и каждому нашему слушателю.
По дороге, полюбившей нас, в какой-то одинокий час, пока в глазах смеется небо, шагай, не опуская глаз. Если вдруг в судьбе твоей случится заблудиться в небе синей птицы, лети за ней, лети за ней. За ней, за ней, за ней.
Если вам среди обид и бед в пути удачи нет, как нет, в
взгляните вверх, и все печали развеет голубой привет.
Если вдруг судьбе твоей случится заблудиться в небе синей птицы, лети за ней, лети за ней, за ней, за ней, за ней.
Пусть летает страх из потолков, не верьте сказкам стариков, а верьте только синей пледе среди ненастных облаков. Если вдруг судьбе твоей случится заблудиться в небе синей птицы, иди за ней, иди за ней, за ней.
Ну, а мне остается представить еще раз наших ведущих: Наталья Ивановна Хрущева, Татьяна Александровна Чернова, наш главный гость Ольга Андреевна Петрова. Спасибо вам большое, Ольга Андреевна, что вы к нам пришли.
Вам спасибо, что Сергей пригласили.
Махотин. Спасибо звукорежиссеру Анастасии Большаковой, которая помогла нам выйти в эфир. И до новых встреч.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Агния Барто, дикарка. Утро, на солнышке жарко. Кошка стоит у ручья. Чья это кошка? Ничья. Смотрит на всех, как дикарка. Мы объяснили дикарке: ты же не тигр в зоопарке, ты же обычная кошка, ну помурлыч хоть немножко. Кошка опять как тигрица выгнула спину и злится. Кошка крадется по следу, зря мы вели с ней беседу.
Сторож. Сидеть надоело мне, лапы сложа. Я очень хотел бы пойти в сторожа. Висит объявление у наших ворот: собака нужна, сторожить огород. Ты меня знаешь, я храбрый щенок. Появится кошка, собью ее с ног. Я тявкать умею, умею рычать, умею своих от чужих отличать. Котята боятся меня, как огня. Скажи мне по совести, примут меня?
Дело было в январе. Дело было в январе. Стояла елка на горе.
А возле этой елки бродили злые волки.
Вот как-то раз ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха.
Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку.
Они прижали ушки, повисли, как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат. Обманули волка. Ведь дело было в январе. Подумал он, что на горе украшенная елка.
Весна идет. Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. В полдень подморозило, вновь зима пришла. Затянулось озеро корочкой стекла. Расколол я тонкое, звонкое стекло. Озеро широкое снова потекло. Говорят прохожие: вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед.
На Пегасике вас сегодня катали поэт Агния Барто, артисты Светлана Письмиченко и Евгений Баранов.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!